Эстель Фай. Вендиго. Читает Владимир Иваний. Нижняя Британь. Март 1793 года. Шаг за шагом подошвы шипованных солдатских сапог погружались в ил. Вязкая грязь с трудом выпускала их из своих объятий под мерное хлюпанье, более напоминавшее горькие всхлипы. С отливом побережье пропахло гниющими водорослями, подходящий запах этой гиблой весны, когда молодая революция увязла в гражданской войне и крови. За обнажившимися рифами бушевал океан, неистово терзаемый Нордвестом. От ветра трескались губы, и брызги накрывали вооруженную колонну синих. Сноска. Синие и белые. Противоборствующие стороны во время Великой Французской революции, революционеры и сторонники свергнутой династии Бурбонов, соответственно. Здесь и далее примечание переводчика. На горизонте чернильная полоса облаков прорезала серую пелену волн и неба. Приближался шторм. Во главе солдат республики шел лейтенант Жан Вердье. Ему едва исполнилось 20 лет, и до массовой мобилизации он ни разу не покидал Парижа. Молодой офицер приподнял край треуголки и осмотрел донжон. Сноска. Массовая мобилизация. Декрет Национального конвента от 23 февраля 1793 года о мобилизации 300 человек из числа неженатых или вдовцов в возрасте от 18 до 45 лет. Башня. Это все, что осталось от крепости, долгое время терзаемой волнами. Она стояла на рифе, едва выступающем над поверхностью воды. Большую часть года это был небольшой островок, и лишь отлив, наступавший в день равноденствия, на несколько часов превращал его в полуостров. К зданию вела лестница, высеченная в скале. Ее изъеденные солью нижние ступени покрывал толстый слой ракушек. Жан кинул суровый взгляд на строгое гранитное сооружение, поросшее морским критмумом, на вершине которого кричали чайки. Там синих ждала добыча, запертая меж высоких стен. Жустиньен де Солер, бывший маркиз де Оморт. Молодому лейтенанту нельзя было возвращаться в Нант без аристократа. Море уже поднималось, сужая проход к башне. Жан и его люди медленно плелись вперед в состоянии изнеможения, уже давно превзошедшего простую усталость. Они должны были прибыть раньше, но их путь несколько раз прерывали стычки на болотах. Так они потеряли 5 товарищей. Позднее пришлось бросить и 6-го, охваченного жаром лихорадки, и неспособного даже стоять на ногах. Жан уже давно не задавался вопросом, почему крестьяне так ожесточенно дерутся на стороне дворян. Отряд республиканцев 2 последние ночи провел почти без сна и ничего не ел со вчерашнего дня. Большая часть их провианта испортилась от сырости. Лейтенант не понимал, каким чудом они все еще держатся на ногах. Однако отряд продолжал двигаться вперед. Они все — солдаты революции, привыкли наступать, и неважно, кто против них — монархии Европы или банды бедняков, которых аристократы и священники толкали на бой. И именно поэтому республика все еще держалась. Ее защитники могли идти дольше и дальше, чем ее противники. Просто идти. День затухал. Жан и его люди знали, что на подходе к башне их раскроют. Кто угодно из бойниц мог их перестрелять, как кроликов. По полученным сведениям, внутри не осталось никого, кроме старого маркиза. Но можно ли было этому верить? Так или иначе, они скоро обо всем узнают. Возвращаться назад нельзя, а заночевать на берегу под открытым небом означало отдать себя на милость шуанов. Это было не менее опасно. Сноска. Шуаны. Крестьяне, которые поддержали бурбонов в их борьбе против республиканского законодательного собрания. Жан направился к перешейку. Над головой продолжали пронзительно кричать чайки, словно пытаясь кого-то предупредить. Из-за водорослей камни стали скользкими. Верде распрямил плечи и поднял воротник формы, скорее по привычке, чем чтобы защититься от брызг. Маркиз Жустиньен де Солер когда-то славился как лучший стрелок на побережье. Сейчас ему было уже за 70, и, вероятно, он представлял меньшую опасность, чем в прошлом, если только был один. Жан оставил попытки понять шуанов и их привязанность к бывшим хозяевам. Однако желание местных людишек защищать старого маркиза казалось не лишено смысла. Отправляясь на свою охоту, молодой лейтенант навел справки о добыче, и ему не понравилось то, что он узнал. Жану все больше становилось не по себе от этого хаоса, размывающего границы морали, цели и ценности революции. Он все больше пил во время своих редких отпусков. Напивался, чтобы в пьяном дурмане больше не думать о тех, кого вел на верную смерть. О своих солдатах, слишком молодых и слишком неопытных, чтобы держать оружие, а также о тех несчастных, которых после слишком поспешного суда вели на гильотину. В Париже, в камерах консьержери, устраивались светские обеды, странные вечеринки, где те, кого собирались казнить завтра или же послезавтра, шутили и танцевали, ожидая своей последней поездки в телеге. Те, кто заслужил эшафот, и те, кто его не заслужил. Сноска. Консьержери. Тюрьма в Париже. Жан с горечью думал, что человек, которого он собирался арестовать, в сущности, был почти что святым. Святой атеист, распутник в юности, философ, который со дня похорон своего отца так ни разу и не зашел в церковь. И то, как говорили злые языки, в тот день он сделал это лишь за тем, чтобы удостовериться, что старый маркиз не восстанет из гроба. Насколько понял Жан, между отцом и сыном произошла довольно серьезная ссора. 40 лет назад первый грозил лишить наследства второго, отправил его за океан, в Новую Францию, которую в то время англичане уже почти отобрали у французов посредством множества договоров и оружейных выстрелов. Вражда между отцом и сыном тогда обрела огласку. Их взаимная ненависть была столь сильной, что ее отголоски живы до сих пор, и можно услышать, как о ней говорят. Жустиньен вновь объявился только после смерти родителя. Он предстал перед всеми в церкви, когда звонил колокол и готовили к выносу гроб. Его выход произвел впечатление. Плечи, покрытые мехами из нового света, засаленная кожаная треуголка, натянутая поверх седого парика, а лицо, как гласит местное предание, увидев его, некоторые люди перекрестились, а герцогиня В. потеряла сознание. С другого конца света Жустиньен вернулся изуродованный. Его лицо рассекали глубокие косые шрамы, а покрасневшая кожа была покрыта волдырями. Однако вскоре люди болот поняли, что это не самая заметная перемена. Там, в северных лесах, новый маркиз нашел нечто, напоминавшее его версию веры. На протяжении почти 40 лет с момента своего возвращения Жустиньен принял сторону бедняков, торговцев рыбой, безземельных крестьян. Он защищал их, поддерживал, как мог, жертвуя тем немногим, что осталось от уже потрепанного семейного состояния. По слухам, в свое время он даже помогал семьям лже-соливаров, которых сборщики налогов заключили в тюрьму. С первых дней учредительного собрания здесь, в своем уголке Британии, он встал на сторону третьего сословия, а после ночи 4 августа оплачивал всем угощения в местной гостинице. Сноска. Ночь 4 августа 1789 года, когда в ходе Великой Французской революции учредительное собрание положило конец феодализму, отменив привилегии духовенства и дворянства. Жан усталой рукой смахивал брызги, обжигавшие его покрасневшие от ветра щеки. Океан бился о берег. Под коварными водорослями тут и там сновали зеленые крабы. Вердье изо всех сил пытался сосредоточиться на своих шагах, на проклятой башне, которая, как ему казалось, почти не приближалась. Однако, как ни старался, его сознание куда-то уплывало. Ему снились дикие просторы, холод и снег, о которых он читал в книгах. Снились волны по ту сторону океана, несущие ледовое крошево. Те края, где то ли дикие звери, которые немного страшнее здешних, то ли некие неведомые чары исказили облик Жустиньена де Солера, где, несомненно, колдуны изменили его душу. Внезапный мушкетный выстрел разбрызгал ил в нескольких шагах перед офицером. Жан подпрыгнул и рефлекторно отступил назад. Позади него люди замерли. Раздался второй выстрел, еще ближе. Жан присел на корточки и жестом приказал отряду сделать так же. Чайки на вершине башни умолкли. Молодой лейтенант почувствовал капли пота под треуголкой и поднял взгляд на стены башни. Окна. В одной из бойниц блеснул металл. Мушкетный ствол. За спиной какой-то солдат выругался, а другой спросил: «Что происходит?» Жан задумался. Поднимался прилив, ветер усиливался, ледяная влага проникала в сапоги и под мундир. Из башни донесся голос, усиленный медным рожком, которым пользуются на флоте. «Идите вперед, офицер!» «Один!» Жан выпрямился. «Не ходите туда, лейтенант!» — с тревогой произнес один из его бойцов. «А если нет, то что?» — крикнул в ответ Жан. И в этот миг лейтенант почувствовал, как ему надоел, нестерпимо надоел этот мир, который он перестал понимать, как ему осточертела эта вечная усталость и эта война, в которой он больше не видел смысла. Может, будет лучше пасть от пули стрелка из засады? Говорят, смерть похожа на сон, и ему больше никогда не будет холодно. Жан Вердье поднялся, не вполне себя осознавая, вынул пистолет и снял саблю, передав их своим бойцам. С раскрытыми ладонями встал у подножия башни. Никакого движения внутри не последовало. Торопливо поднимаясь по нескольким ступенькам, ведущим к входной двери, Жан все еще колебался. В здании царил такой же дух запустения, что у лейтенанта даже промелькнуло сомнение, не обманули ли его. Донжон казался пустым. Не приснился ли ему, не был ли иллюзией голос и мушкетный выстрел? Дверь — настоящий дубовый монстр, посеревший от соли, толщиной в несколько дюймов, с изъеденной ржавчиной железной основой, была приоткрыта. Через дверной проем лейтенанту виднелась лишь черная глубина. Он глубоко вздохнул и толкнул створку. Первый этаж показался пустым и еще менее гостеприимным, нежели берег снаружи. Все окна были разбиты. Разъехавшиеся закрытые ставни местами пропускали бледный дневной свет, которого едва хватало, чтобы разглядеть очертания немногочисленных покосившихся предметов мебели, покрытых плесенью. В глубине помещения просматривалась узкая лестница, ведущая наверх. Жан сделал еще несколько шагов вперед. В ноздри ударил затхлый запах гниения и тлена. На верхних этажах что-то застучало о пол. Жан остановился, все его чувства обострились. Наверху лестницы возникла призрачная фигура, четко очерченная одним из редких лучей света. Высокий, худощавый мужчина в фетровом плаще, без шляпы, с тростью в одной руке и мушкетом в другой. Молодого лейтенанта охватила невольная дрожь. Он лихорадочно потер лоб. «Чего вы хотите от меня?» — произнес он напряженным голосом. «Вы Жустиньен де Солер?» Мужчина не ответил. Жан снял треуголку и снова потер лоб, повторяя свой нервный жест. «Мы собираемся вас арестовать. Вы знаете?» — настаивал он. «Вы можете пристрелить меня. Придут другие. Это вопрос времени». Жану показалось, что он услышал фырканье сверху. Знак презрения? Он переступил с одной ноги на другую. Наконец мужчина заговорил с сухой насмешкой. «Если бы я хотел вас застрелить...» «Ты уже давно бы это сделал». «Чего же вы от меня хотите?» — спросил лейтенант, мало успокоенный этим заявлением. «Поговорить», — ответил человек в темноте. «Поговорить?» — недоуменно повторил лейтенант. «Просто поговорить. А затем я последую за вами без лишних разговоров». В его чуть хрипловатом голосе было нечто напоминавшее прибой на рифах, как будто он слишком долго кричал на открытом ветру. Движением трости маркиз пригласил лейтенанта последовать за ним. Жан повиновался. Должно быть, свой инстинкт самосохранения он скинул, подобно громоздкому мешку, где-то между болотами и башней. Ступеньки скрипели под ногами. Трость маркиза постукивала при ходьбе, словно отмеряя время. А помимо этих звуков, в здании царила могильная тишина, едва нарушаемая шумом прибоя. Когда молодой лейтенант попытался прибавить шаг, маркиз обернулся к нему, поднял мушкет, но лишь затем, чтобы побудить его замедлить ход. В эти минуты слабый свет скользил по рельефам его лица, всем впадинам и выступам, напоминавшим гранитные скалы, истерзанные морем. Нездоровое любопытство побуждало Жана пытаться увидеть больше. Кем на самом деле был Жюстиньен де Солер? Распутник в юности, добрый самаритянин, вернувшийся из Новой Франции. Почему он закрылся здесь, в этих руинах, с единственным выходом к берегу? Имея друзей на побережье, Жюстиньен мог переправиться в Англию или исчезнуть на болотах. Почему решил дождаться синих? Чтобы устроить им ловушку? Но если да, то какую? Нет, в этом не было никакого смысла. Проходя мимо бойницы, Жан кинул взгляд вниз на скалы. На рифах бурлила пена. Жан вздрогнул и продолжил свой путь. Маркиз остановился на верхнем этаже, открыл дверь. Жан последовал за ним. Вердье остановился на пороге, и тепло комнаты окутало его, как вторая кожа. Он окинул взглядом помещение, в которое только что вошел. Оно имело форму полумесяца и было обито выцветшим бархатом. Из-за ткани нельзя было разглядеть расположение окон. В крепкой чугунной печи потрескивали угли. В глубине комнаты высокий подсвечник тускло освещал большую картину, величественную и старомодную. На ней был изображен мужчина в придворном облачении, а вокруг него угадывались фигуры других людей, одетых более скромно. Чуть дальше стояло низкое кресло эпохи регенства. Сноска. Регенство. Период между 1715 и 1723 годами, когда при несовершеннолетнем короле Людовике XV Францией управлял племянник Людовика XIV Филипп Орлеанский. Слева от кресла находились две длинные белые восковые свечи, едва начатые. Они проливали мерцающий свет на заваленный письменный стол. Тот был полностью погребен под картами, исписанными бумагами, толстыми томами в кожаных переплетах, необработанными камнями, перьями и графитовыми карандашами, а также иными предметами, назначение которых было трудно определить. Пламя свечей отражалось янтарными отблесками на паре стекол темных очков. Маркиз указал тростью на штору. «Откройте, будьте так любезны». Эта старомодная учтивость прозвучала как шутка. Жан на мгновение замер в нерешительности, но затем послушно отодвинул бархатную штору. Серый дневной свет выявил слои скопившейся за многие дни пыли по всей комнате и осветил лицо старого маркиза. Жан внезапно побледнел. Он участвовал в боях и видел разные раны. При Вальме его соседу и другу детства пушечным ядром оторвало руку и ногу. После битвы тот умер от гангрены. Сноска. При Вальме артиллерийское сражение французской революционной армии против прусских и австрийских войск, состоявшееся 20 сентября 1792 года, известная как канонада при Вальме. Но эти набухшие рубцы, перепахавшие жалкие остатки лица старого дворянина, эти следы остервенелой ярости, с которой неведомое существо когда-то пыталось содрать кожу с его черепа, к этому зрелищу молодой лейтенант Синих не был готов, хотя и слышал о нем. В свирепости и боли, памяти которых сохранили эти шрамы, чувствовалось нечто одновременно гротескное и бесчеловечное. Эти раны, без всякого сомнения, нанесло не обычное оружие, а зверь, что был намного страшнее любого крупного хищника из французских лесов. Наверняка это оказалась одна из тех кошмарных бестий, что кроваво правят на бескрайних девственных просторах Нового Света. Как Жюстиньену удалось сохранить речь? Как он вообще остался жив? Это было чудо. И все же какая неугасимая энергия, какая дерзкая сила ощущалась под этой маской истерзанной плоти. Казалось, взгляд маркиза сверкал особенно ярко посреди этого месива, будто в насмешку над страданиями и смертью, едва не забравшей его. Его глаза имели цвет подлеска, карие с зеленоватыми вкраплениями и желтыми точками, похожими на крошечные пятна солнечного света.